Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Воистину, воскресе Христос! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником иконы Пресвятой Богородицы с удивительным именем «Нечаянная радость». И все мы молимся, припев акафиста «Нечаянной радости», «Радуйся, нечаянную радость верным даруйся». Так что наша задача – быть верными, чтобы получать утешение и радость от Пресвятой Богородицы. Но особенно торжественные службы, конечно, сегодня были у чудотворных икон великих святынь московских, икон Нечаянной радости в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке, в храме иконы Нечаянной радости в Мариной роще, в храме иконы Матери Божией Нечаянной радости, так он именуется, в Мариной роще. Но я, все, наверное, знают, я не раз рассказывал историю чудотворной иконы, об этом Дмитрий Ростовский, святитель, пишет. Но напомню еще, что о том, что человек один был грешником, но всегда молился Пресвятой Богородице. И вот этот человек, который ходил на разбой, он при этом никогда не оставлял молитву Царицы Небесной. А вот как Матери Божией было смотреть Пречистый на человека, который к ней обращается, радуйся благодатная, а сам идет, ну, скажем, если не убивать, то обижать, грабить других людей. Но все-таки его обращения неустанные, он не оставлял молитву Пресвятой Богородицы, они возымели действие, скажем так, Царица Небесная его спасла, хотя явление было очень грозным. Этот человек вновь собирался на разбой, встал на колени перед иконой Пресвятой Богородицы. Была обычная икона Адигитрии. И стал молиться Пречистой Деве. И неожиданно икона на его глазах оживает. Богомладенец поднимает свои пречистые руки. И этот грешник видит, как открываются раны на руках, на ногах, на стопах. Ножек Богомладенца и в правом боку, то есть раны, нанесенные Спасителю при распятии. И этот человек, ну, представляете, какой ужас его охватил, и трепет величайший. И он воскликнул: «Матерь Божия, кто это сделал?» А Царица Небесная смотрит на него с печалью и говорит: «Ты, подобные тебе грешники, вы своими грехами вновь распинаете Сына моего и Бога нашего». И вот этот человек, он воскликнул слова удивительные. Ему только ангел-хранитель мог такие слова подсказать, в его сердце вложить. Пресвятая Богородица, да не преодолеет мои грехи Твоей невыразимой благости. Ты единая надежда наша всем грешным. Умоля мне, Сына Твоего и Бога нашего. Знаете, почему это великие слова? Ведь ощутить себя грешником в единый миг – это дар Божий. Ведь мы с вами честно должны себе признаться, я думаю, что каждый из нас в своем сердце полагает, что мы все, я думаю, все, кто сидит у приемников, сейчас слушает радио «Радонеж», знают, что про себя, что он человек грешный, да? Все мы себя чувствуем грешниками. Но почувствовать всю глубину своих грехов, ощутить, потому что каждый ведь думает, я человек грешный, но, в общем-то, ничего, бывает и похуже. А этот человек ощутил всю тяжесть своих грехов. И вот такие слова, да не победят мои грехи, не преодолеют мои грехи Твоей благости, Пречистая Дева. От сердца это воскликнуть можно, только получив этот дар видения своих грехов, чувства своих грехов. И просит он единую надежду всех грешных помолиться, умолить Сына Своего и Бога нашего об этом грешнике. И вот Царица Небесная умоляет Господа, и Господь говорит, ради Тебя отпускаются этому человеку его грехи, и в знак прощения разрешает облобзать свои раны, честные язвы. Вот такое величайшее чудо. Но на иконе изображается этот грешник. Мне кажется, мне нравятся, знаете, какие списки икон, когда грешник поменьше, чем образ, менее реалистичная икона. Почему? Потому что каждый из нас должен себя чувствовать этим грешным человеком и хотя бы пытаться понять, что если невыразимое милосердие Царицы Небесной, ее любовь и сострадание к нам грешным, то спасение нам ожидать не приходится. Вот такая икона «Нечаянная радость». А в храме Ильи Пророка в Обыденном, он же находится, вы знаете, рядом с Пречистенкой, там в чистом переулке патриарх Пимен долго молился, находился в своей резиденции. И в этот день на нечаянную радость к нему приходили некоторые однополчане. Потому что все, наверное, знают, мы рассказывали об этом в наших передачах, я рассказывал о том, как воевал святейший патриарх Пимен, пройдя перед этим лагеря, молодой иеромонах Пимен, но пошел защищать родину. И вот был момент, когда они попали в окружение, выхода не было. И патриарх Пимен достал иконку Матери Божией, помолился Пресвятой Богородице. Нечаянная радость, судя по всему, была эта икона. И вывел всех из окружения. Вот это чудо такое. И поэтому святейший патриарх Пимен, фронтовик и великий наш, да, предстоятель перед Богом, он особенно почитал икону Нечаянной радости. Кстати, ее перевезли, эту икону, в 44-м году в храм пророка Ильи в Обыденном переулке. Так что вот такое чудо. Но, братья и сестры, война продолжается, и мы постоянно говорим в наших передачах, что это продолжение Великой Отечественной. Мы освобождаем от нацизма земли Южной Руси, оккупированные нацистами сегодня. Это надо понимать. Мы освобождаем, хотя многие там одурманены, находятся в помрачении, многие люди на Украине, но это русские земли. Мы не завоевываем никого. Мы освобождаем исконные русские земли, что Киев не русский город, мать городов русских. Или Одесса, или другие, Екатеринослав. И, к сожалению, дается это освобождение, это война, конечно, с жертвами большими. Вот 12 мая в зоне проведения спецоперации погиб военный священник Иерей Антоний Савченко. Ему 32 года было. Отец Антоний выполнял на передовой пастырские обязанности, окормлял наших воинов и погиб под ударом РСЗО «Хаймерс». Так что получил тяжелые раны, от которых его спасти не смогли. Ну, он человек удивительный. Он родился и вырос в семье военных. У него два пути было. Он с детства благочестивый был, рос подростком, юношей. Два пути – либо стать офицером, либо служить Богу, выбрав пастырское служение. И, конечно, он и в Сирии был с нашими воинами, был награжден орденом Дмитрия Донского. Отец Антоний был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части и клириком Свято-Троицкого кафедрального Псковского собора. Ну, вы знаете, что такое, какой это город Псков. И, вы знаете, подвиг, все мы помним, подвиг 6-й роты псковских десантников. И вот матушка Серафима, она с двумя детьми маленькими осталась. Она сказала, что дети еще не знают, что папы больше нет, и не знают, как им сказать. Ну, дочери всего 7 лет, да? Она гордилась и гордится отцом. Патриотка, как говорит матушка Серафима. А сын маленький, еще 3 года. Да, а вот на сайте епархии выставлено видео последнее, которое батюшка, отец Антоний, военный священник, записал 9 мая. Поздравил свою паству с днем мирской победы, света над тьмой. И вот он так радостно говорит, жалко, что не удалось мне технически сейчас поставить его обращение. Он очень радостный был, батюшка, лучезарный. Высокий такой богатырь, и очень добрый, очень светлый. И он говорит: дорогие мои родненькие, едет в машине на ходу, и как-то лицо у него сияет даже. Христос воскресе! В этот благословенный день хочу всех поздравить. Желаю, чтобы каждый из нас боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. И говорит так от души: дорогие мои родненькие, Христос воскресе! Это особый день благодарности, радости и надежды. Я всем желаю, чтобы каждый из нас, мы все одерживали победу над самим собой, чтобы боролись с грехом, боролись с теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому. А военным он пожелал достойно исполнять свои обязанности и сказал, что служение надо осуществлять с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества и на пользу Родине. Вот такой человек был удивительный. Я вновь напомню вам, но в епархии знают, что 6 псковских священников не сменяют друг друга, а на разных участках фронта одновременно служат. Мы 9 мая вспоминали, окормляют военнослужащих 6 священников Псковской епархии. Мы вспоминали Иерея Александра Андреевича, в миру Александр Андреевич Цыганов, Иерей Александр, он был клириком храма святого Александра Невского и полковым священником гвардейского десантного штурмового батальона имени Александра Невского. Тоже погиб от удара Хаймерса. Вообще скажу вам, недавно был удар Хаймерса по Рыльску, раненые есть. Но все мы знаем, что хаймерсы наводят американцы. Вот обращаюсь к вам, дорогие слушатели, что еще нужно знать о миротворчестве Трампа, да? А налет 524 БПЛА 7 мая на Россию, на Севастополь, на Москву сработало ПВО. Но кто наводил? Мы же знаем, разведданные маршруты прокладывает спутниковая космическая группировка США. Вот это все нужно знать, что происходит. Да, но все волнуются о том, что завтра будет. Да ничего не будет. Чтобы понять, что произошло, надо, ну, в Стамбуле, я имею в виду, эти переговоры мне писали, что будет, как это понимать. Надо было прослушать, ну, вернее, прочитать, у нас все не показывали, что эти несчастные четверо, ой, скажу прямо, я не знаю, как их назвать, четверо этих уродцев, шутов, марионеток, Трамп, Штаймер, этот Мерц, Шмерц или Мерц, это, и Дуда, что они говорили, ультиматум России предъявляли перед этим. Почему я это говорю, что шутые марионетки? Потому что за ними стоят мировой интернационал ростовщиков, транснациональные компании. И вот они, знаете, потребовали от России на 30 дней прекратить боевые действия. Причем сказали так, хмуря брови, что, значит, увеличение должно быть украинской армии, а Россия обязана с 12 мая начать перемирие минимум на 30 дней. Они договорились об этом, оказывается. Прекращение огня должно быть со стороны России полным, безусловным. Америка их поддерживает. Зеленский там что-то пробормотал. Да, но сказали, что поставки западного оружия Украине на время этого прекращения огня останавливаться не будут. Значит, все условия России неприемлемы. И Макрон сообщил, что поддержка вооруженных сил Украины сохранится. Мощная украинская армия – лучшая гарантия. Ну и знаете, что сказали? Что должны контингенты сдерживания второго эшелона, то есть войска НАТО, вести на территорию Украины. Вот с чего начиналось СВО? Мы же с вами помним. То есть эти шуты потребовали безоговорочной капитуляции России. А что ответил вам Владимир Путин в своем заявлении? Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Ну, на самом деле, дал понять США, хозяином Украины. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Но мы же понимаем, что речь идет о переговорах с Западом. То условие безопасности России, которое мы выдвинули в декабре 2021 года. Над нами посмеялись, но СВО началось. СВО – война не с Украиной. Война с коллективным Западом, Четвертым рейхом. И Владимир Владимирович Путин очень четко сказал, России не нужен пролог к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. Кому нужен такой мир, сказал глава российского государства. Никаких прекращений боевых действий. Украина их не соблюдает. Президент развернуто об этом говорил. А в Европе прозвучал ответ от пресс-секретаря. Об участии Европы в переговорном процессе не приходится говорить. Европа занимает сторону Украины и не может претендовать на предвзятый подход. Все действия Европы направлены на продолжение войны. Вот и все. И я еще раз скажу, дорогие братья и сестры, Запад наш враг. И западные политики свои цели ясно неоднократно озвучивали. Всякие Боррелли и прочие. Их цель – нанести стратегическое поражение России, расчленить нашу страну и завладеть ее ресурсами. И другим Запад никогда не будет. Гарантия. Вот Милошевича, помните обращение перед смертью его? В Гааге убили фактически президента Сербии. И перед смертью он обратился. Русские, сказал Милошевич, Слободан Милошевич. Я сейчас обращаюсь ко всем русским. Жители Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните. С вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии. Не дайте поступить с вами так же. Вот эти слова. Запад, цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Слова Милошевича. Понимаете, все знают, что любые соглашения и перемирия с Украиной, это лишь и с Западом, лишь отсрочка с вполне предсказуемыми последствиями. И сохранение нацистского режима в Киеве делают следующую войну неизбежной. Ну, а скажу, гарантия мира – это отсутствие сомнений на Западе, не только в нашей возможности, но и, подчеркиваю, не только в нашей возможности их уничтожить, но и в решимости их уничтожить в случае чего. Пока, к сожалению, этой решимости нет у них уверенности в нашей решимости. Поэтому война идет дальше, продолжается. И наши ребята каждый день совершают подвиги. Вот мне хотелось бы, чтобы мы прослушали сейчас с вами песню, которую... Эта песня из фильма, песня Баснера, слова Матусовского, двух известных композиторов, поэта, из кинофильма «Щит и меч». И вот Владимир Владимирович Путин, будучи подростком, посмотрев этот фильм, режиссера-фронтовика Владимира Басова, он решил пойти в разведку, был так впечатлен образом Иоганна Вайса, Александра Белова. Вот давайте послушаем эту песню, которая, в общем-то, передает все чувства фронтовиков в 45-м году.
Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь поэтому нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете выше там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери да гвоздь родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, жильем случайным оставаться не скорбят. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выбить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой не на прощанье обменяться, махнем не глядя, как на фронте говорят.
Замечательная песня, дорогие братья и сестры. И вот, вот эти слова, покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. И вот внуки, и даже правнуки уже некоторые, победители нацизма, те, кто загнал фашизм в могилу в 45-м, в последних боях, эта песня, да, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремни. А ведь многие же не выходят из боев. Сегодня их внуки и правнуки. И тоже могут сказать наши бойцы, мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Помолимся о наших воинах и просим ваших молитв о воинах Александре, Тихоне, Илье, Серафиме, воине Павле, воине Александре, а всех, кто сражается на фронтах наших. И прошу сугубых молитв о здравии иноверца ислама. Я уже просил, на литургию подавать нельзя, а воздохнуть можно каждый дома. Это удивительный человек, это друг Дани Сухорукова, нашего знаменитого Карлсона, героя погибшего. И когда Даня погиб, они друг друга выручали, вытаскивали из таких смертельных. Ислам сбежал из госпиталя, не долечившись. У него несколько тяжелых ранений. Я думал, он после последнего не вернется, когда мне рассказали, как он тяжело ранен. А он, оказывается, воевал. И последний раз был ранен очень тяжело. Погибла группа, в которой он находился. А Ислам тяжело раненый, у него одна рука лишь действовала. Тяжелейшее ранение, перебит был таз, рука, в позвоночнике, в нем 50 осколков сидело. Представляете, когда он до своих добрался. Он 12 дней полз, фактически действуя одной рукой. И рассказывал, что питался листики со снегом. Ел и полз, да. Ну вот, сейчас ему еще предстоят операции. Но я говорил с Тамарой Гавриловной Сухоруковой. Он не унывает, радуется. Хотя боли тяжелейшие. Там осколки сидят еще в позвоночнике. Нервы задевают, должны быть операции. Вот такой вот воин. Удивительный человек, доброты необыкновенной. Ему говорили, у него борода черная, чеченец. Когда надо было пленных разговаривать, ему говорили: «Ислам, ты подойди, стой рядом и смотри, брови нахмурь, но только ничего не говори, не улыбайся». Потому что когда он начинал говорить, сразу было видно, что это очень добрый человек. Понимаете, вот детский тренер по боксу. И вообще героев очень много. И просим молитва о покаянии убитого, новоприставленного Ирия Антония. И помянем и воина Даниила Сухорукова, нашего Карлсона, его боевых товарищей, погибшего, фактически мученическая смерть, тяжелейшие были травмы. Алексей Амур, богатырь, был тоже очень добрый, светлый человек. С Даниилом они воевали 22-го года вместе. Убитого Сергия, позывной Веселый. У Алексея позывной Амур. Алексея и Сергия. И всех героев, отдавших жизнь за наше Отечество. Они все в небесном полку, бессмертном полку, и как на иконе церковь воинствующая. Да. И Царица Небесная раздают венцы, посылают ангелов раздавать им венцы небесные. Они присоединились к бессмертному полку России. Кстати, меня знаете, что удивило, дорогие братья и сестры? И порадовало очень. 9 мая в Петербурге вышел бессмертный полк. Было по подсчетам милиции 1 200 000 ленинградцев. Лес портретов. Представляете, с детьми шли, детей на руках несли, в колясках детей везли, и старые, и молодые. Вот это радость. Вот это крестный ход, можно сказать. Они шли по Невскому, к Александро-Невской лавре. Да, помолимся о здравии иеросхимонаха Серафима, просим ваших молитв, архимандрита Серафима, протоиерея Александра Шургунова, вы знаете, и о покоении его внука Ивана. Протоиерея, молимся батюшке Александре дорогом, о здравии протоиерея Николая, матушке Ольги, протоиерея Сергия, иерея Алексея, иерея Павла, тяжкоболящих Елены, Натальи, болящей Ларисы, Неонилы, Веры, Сергия, болящей Татьяны, Анатолия, Натальи с очадами. А завтра, дорогие братья и сестры, в 21 час в эфире будет Кирилл Константинович Никифоров. Звонил еще оттуда, из Бердянска по дороге. Звонил и сообщил, что они должны завтра быть в эфире с Александром Владимировичем. Я думаю, они очень важные вещи расскажут. Так что будем ждать в 21 час эфира, да, Кирилла Константиновича Никифорова. И скажу вам, знаете что, дорогие слушатели, вот я вот, например, благодарен очень Кириллу за то, что он дает возможность нам всем участвовать в помощи нашим бойцам и монастырям, тем, кто находится на передовой, монахам, монахиням, священникам и бойцам нашим. Это очень для нас, для всех важно. Так что, ну и прошу, кто может, тоже записать Кирилла Константиновича, Александра Владимировича в свои помянники. Потому что Да, это молитва очень важна. А вот как мы победили и как победили Германию? Знаете, еще Олаф Шольц сказал, что на Германии, в 22-м году сказал, на Германии больше нет исторической вины. Мы видим, что и Мерц говорит, и как они готовятся, как там возрождается фашизм, потомки нацистов, как себя ведут, все эти Бербаки, Мерцы и прочее. То есть немцы, что значит, исторической вины нет на них больше? Они вычеркнули из памяти, что совсем недавно, что такое 80 лет, они убили 27 миллионов советских людей, среди которых большинство мирные жители. И они считают, что теперь с чистой совестью могут вновь русских убивать. То есть убивать детей и внуков, правнуков, тех, кого они методично уничтожали в годы Великой Отечественной войны. Понимаете? А ведь если бы русские солдаты решили по справедливости, руководствовалось ветхозаветным око за око, зуб за зуб, в 45-м отомстить за все, что творили немцы на нашей земле, то ни Гера Шольца, ни Бербок этой Анны Лены, ни Мерца, никого из них на свете не было бы. Но русские люди проявили к поверженному врагу евангельское милосердие. Но об этом как-нибудь поговорим еще более подробно. Да, что хотели англосаксы сделать Германии, и что, и как Сталин, Иосиф Сталин, помешал им это совершить и сказал твердо: Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. И вот восточные немцы, там многие еще хранят благодарность. И на Зиеловские высоты, когда началось наступление, пришли с венками, возложили цветы. И военные армии ГДР в форме своей отдали, ветераны отдали честь нашим воинам. Есть и такие, ну, таких немцев немало. Вот, ну, а как мы победили? За счет чего? Вот я рассказывал, мы как раз познакомились с академиком-океанологом Глеб Борисович Удинцев. Он во время войны был штурманом самолета-бомбардировщика Ил-4 в дальней авиации. После победы закончил МГУ, ученый, выезжал за границу на международные симпозиумы. Океанолог, мы когда познакомились, ему, по-моему, 84 года, или нет, 82. Он еще выезжал в экспедиции на судах, представляете, гидрографических. И вот, а у меня была георгиевская лента с самолетом, штурмовиком, он говорит, а вы имели? Я говорю, ну, отец летчик был. И так мы с ним поговорили. Тогда хорошо. И потом, интересно, поездка была в чудотворным иконам, и мы все стояли у храма Всех Святых на кулишках, и над нами проходила репетиция парада. Шли самолеты. Ну, для него это особенно было радостно. Да. Штурман дальней авиации. И вот он рассказал мне, Глеб Борисович Удинцев, о том, что прочел в 60-е, кажется, книгу Конрада Лоренца «Человек находит друга». Там говорится о том, что собаки обладают способностью к безграничной, совершенно бескорыстной преданности своим друзьям-хозяевам. И он мечтал встретиться с Конрадом Лоренцем. И вот Конрад Лоренц, знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии, они в 73-м году встречаются в Японии, кажется, на одной конференции. Он подходит к Лоренцу, узнает Лоренц, что он русский, и говорит без акцента, почти что без акцента, медленно, но Глеб Борисович говорит, ну, совершенно акцента не было, поговорите со мной, пожалуйста, по-русски. А Глеб Борисович еще удивился и говорит, профессор Лоренц, откуда вы так хорошо русский язык знаете? Вы в Петербургском университете до революции учились? А в ответ вышел, он рассказывал, да нет, что вы, университетом это был концлагерь для военнопленных. Удинцев удивился, да как вы могли оказаться? Он просто говорит, я же медицинский окончил Венского университета и занимался фундаментальной наукой, правда, уже был не практикующим врачом, был профессором, преподавал биологию в Кёнигсберге в университете. И война с Россией в 41-м. Забрали Конрада Лоренца в армию, полковник медицинской службы. Попал в окружение в 42-м, оказался в лагере для военнопленных на Кавказе. Но когда узнали, что он полковник медицинской службы, его направили в другой лагерь для высших чинов в подмосковное Павшино, направили с конвоиром. И вот Конрад Ворс рассказывает. Конвоиру моему дали какой-то скудный сухой паёк, котелки на двоих и талоны для получения горячей пищи на станциях. Пошёл медленно, с остановками, потому что быстро шли поезда с воинским пополнением к фронту. И вот конвоир за ним мог, у него малярия была. И говорит, без еды нам плохо, ступай-ка на одной станции, на протпункт, возьми с собой котелки, а вот тебе талоны, получишь еду. А Конрад Лоренц говорит этому солдату, как же я без тебя пойду, ведь меня же сразу арестуют, я же в немецкой форме, подумают, что я из лагеря сбежал. А русский солдат рукой машет, да кому ты, битый фриц, нужен? Давай иди, а то без еды останемся. И вот Конрад Лоренц вышел из вокзала на привокзальную площадь, солнечный ясный день, и так ему стало тошно, что он грязный, одежда мятая, в трухе какой-то. Хороший полковник, хранитель мемориального кабинета великого кантона в Кенигсберге был, представляете? И видит бассейн. Фонтан, бассейн вокруг него. Думает, помоюсь. У него кусок мыла был. Подошел к фонтану, умываюсь, намыливаюсь. Чувствую, кто-то мне в спину своим взглядом буквально сверлит. Оглянулся, вижу, уперся в меня взглядом, буравит меня русский солдат, раненый на костылях. Левая рука у него в гипсе на повязке. И вот он один костыль, наш солдат, поднял, на одном стоит, и правой рукой костыль на него направил. Но Ворон испугался, думал, ударить меня хочет. А он внимание привлекал его и говорит ему, слышь-ка, фриц, я вижу, у тебя мыло есть, а у меня вот мыло кончилось, зато бритва есть. Давай побреемся, поможем друг другу. Твоим мылом помылимся, а моей бритвой друг друга побреем. Мне с больной рукой одному трудно. Вот он костыль опустил, бритву достает, трофейная, говорит, ваша, зарентгеновская, с человечками на резве, она у меня хорошо отточена. Он посмотрел, Конрад Лоренц, на солнце блестит это длинное лезвие, думаю, рассказывал. А не захочет ли этот израненный русский солдат одним легким движением этой бритвы зарентгеновской полоснуть меня по горлу в отместку за свои ранения? Что у него там на душе? Ну, зря опасался. Значит, брил осторожно, неловко ему одной рукой было, но побрил очень аккуратно, положив костыли. Ну, Конрад Лоренц тоже очень осторожно, не дергаясь, чтобы не мешать ему, не сидел. Побрил, не порезав, сполоснул лицо и говорю ему, Конрад Лоренц обращается к русскому солдату, теперь я тебя на мыле тоже брить буду. И брил с величайшей осторожностью. Не дай бог, думаю, хоть в чем-то кожу лезвием задеду, а ему покажется, что я его зарезать хочу. Побрил отлично. Поднимаемся на ноги, я ему костыли помогаю приладить под мышками. Котелки брякают у меня на ремне подвешенные. Он спрашивает, ты чего, фриц, на протпункт, что ли, собрался? Говорю, ага, мне тоже туда. Пойдем вместе, пособлю тебя товариться. Пошли вместе, получили в котелке горячую пищу, пожелали друг друга удачи, здоровья, попрощались с приговоркой, поскорее бы проклятая война кончилась. Разошлись каждый своим путем. И вот пришел Конрад Лоренц на свой поезд, кормит своего больного конвоира кашей, а он говорит ему, конвоиру, а ты боялся, что тебя арестуют. Я-то ведь тебе объяснил, что ты, битый фриц, никому здесь не нужен. Тем более видишь, что ты с котелками за еду идешь. Все понимают, есть-то каждому хочется. И вот Конрад Лоренц, закончив свой рассказ, спрашивает Удинцева Глеба Борисовича, а как вы думаете, могло такое случиться в то время в Германии с русским пленным солдатом? И Глеб Борисович говорит, мне хотелось, рассказывал, что-то лестное ему сказать о немцах, а почему бы и нет? Ну, подумал и честно сказал откровенно. Да нет, думаю, вряд ли. Все же война жестокая была. А как я слышал, у немцев к русским пленным беспощадное было отношение. И он подтверждает, а я уверен, Конрад Лоренц говорит, не могло быть такого с русским пленным солдатом. Понимаете? И вы знаете, говорит Лоренц ему дальше, я в тот момент именно понял, что Гитлер начатую войну с Россией проиграет. И спрашивает Глеба Борисовича, догадывайся, почему я понял это? Нет. А я ведь, говорит Воронц, биолог-психолог, всю жизнь стараюсь проникнуть в душу живых существ, как ваш гениальный Достоевский в человеческую душу проникал. Я понял, что у русского солдата, способного увидеть в пленном фрице такого же, как он сам, страдающего от войны человека, сила духа, сила души выше, чем у гитлеровского солдата. Вот так. И добавляет, у того нацистская российская идеология очень сильную уверенность создала человека высшей расы. И он поверил, что его право отнимать жизненное пространство у людей других, низших рас. Немецкий солдат был силен, таким российским духом был самым сильным солдатом Запада того времени. Всех побеждал. До Москвы дошли, были уверены, прав Гитлер во всем. А когда вера в победу поколебалась, Москву не смогли взять, под Сталинградом, на Кавказе, на Курской дуге и в Крыму начали терпеть поражение, то в душе у него осталась одна воспитанная жестокость в отношении к побежденным. А вера в правоту идеи ослабела. А победить русского он уже был не способен. И говорит Конрад Лоренц, удивительные слова, в тот момент, когда русский солдат, конвоир, сказал ему, да кому ты, я же тебе говорил, кому ты битый фриц нужен? В тот момент понял, что Гитлер войну с Россией проиграет. Сила духа, сила души у вас была выше. Вот, братья и сестры, почему мы и победили. А я помню, 9 мая я как-то вел передачу тоже из этой студии, за этим микрофоном находился. И мне позвонило, тогда мы звонки брали 9 мая, я вернее, один был в эфирах тогда. И мне позвонила одна наша слушательница, может быть, она и сейчас слышит, она была ребенком тогда, после войны пленные немцы в Москве строили дома, ну, все знают. И среди пленных, которые строили, был один немец седой. Вот она была, по-моему, во втором классе школы. И ей с подружкой, почему-то этого седого немца, он казался дедушкой, было очень жалко его. И вот она, а им выдавали в школе на двоих один бублик и две конфетки, по конфетке девочки. И они решили, что бублик они и конфетку ему отдадут, одну конфетку между собой поделят. И они подошли, две русские девочки, и этому седому немцу дали бублик и конфетку. И он вдруг начал рыдать. Представляете, братья и сестры, этот седой немец рыдал, гладил их по головам и рыдал невероятно. А мы испугались, чем мы его огорчили, чем... А он рыдал, и потом только они, наверное, когда выросли, стали постарше, они понимали, почему у него слезы текли у этого немца, он плакал, громко рыдал, потому что он знал, что немцы принесли на нашу землю. И что они на нашей земле творили. И вот русские две девочки дают ему бублик и конфетки. А у моего друга Виталия Носкова, военного писателя, кавалера Ордена Мужества за Чеченскую войну, у него бабушка в Сибири жила. И пленный молодой немец, ее пропал без вести. Пропал без вести ее внук. Нет, сын тогда, он сыном был. Ее молодой, тоже 20-летний. И она, один немец ходил, ей жалко стало, она его стала подкармливать, тоже молодого немца. Он к ней приходил, она его подкармливала. Он по-русски не говорил, она по-немецки. И когда он ушел, их отпустили немцев, он пришел со слезами, благодарил ее. Понимаете? Она, Виталий спрашивал бабушки, она говорила, а я думала, может, там кто-нибудь... Он в плену оказался. Может, там кто-нибудь тоже так отнесется к нему. И мне рассказывали те, кто служил в группе войск наших в Германии, что в гафштетах, ну, это такие ресторанчики маленькие, пивные, можно сказать, столовые, всегда, когда наши офицеры там обедали, ужинали, всегда подходил какой-то немец. Мне рассказывала моя подруга, ее отец там служил, она уже была взрослая, она это помнит очень хорошо, как подходил какой-нибудь немец и говорил: я был в русском плену, на русском языке ломаном, и я хочу с вами выпить за русский народ, потому что так, как к нам относились ваши люди в плену, мы такого не ожидали, понимаете? Вот поэтому мы и победили, дорогие братья и сестры. Это действительно была сила духа нашего солдата, очень высокая, да, и вообще нашего человека. Вы знаете, то, что немцы творили на нашей земле, и почему так больно сейчас видеть, когда они не только немецкие леопарды, а вот эти реваншистские настроения, когда они говорят, что они исторические, шольцы всякие, что исторической вины больше нет, они все простили. Потому что помните, что писал Василий Теркине Твардовский о слезе святой нашего народа. Если б ту слезу руками из России довелось, на немецкий этот камень донести прожгла б насквозь. Это вот когда мы пришли в Германию. И вот это удивительное чудо, что русские большевики-атеисты, как тогда считалось, и их вождь Иосиф Сталин, объявленный на Западе, ну и у нас многими, кровожадным тираном, проявили христианское милосердие к поверженному врагу. Вот это, дорогие братья и сестры, чудо русской души. Когда говорят о колонии, вот отец Александр Ильшенко всегда подчеркивает, когда о вкладе в победу говорят, церкви русской православной вспоминают колонну танковую Дмитрий Донской. Помните кадры, когда святитель Николай Ярушевич ее благословляет, кропит водой? Это одна колонна, а танков были больше 130 тысяч во время войны. Это разве огромный вклад? Жертвовали православные русские люди колечки, обручальные крестики на борьбу со страшным врагом. Ну а главный вклад, по словам отца Александра Ильшенко, это то, что русская православная церковь за 1000 лет воспитала христианскую великую православную душу русского народа, которая себя так проявила даже в душе и сердце тех, кто был оторван от храма Божия и кто считал себя атеистом. Вот это, братья и сестры, удивительное чудо. Но я хотел еще рассказать о, наверное, в следующих передачах скажем о том, что такое, почему, спрашивают, почему я говорю о том, что необходим с 22-го года, необходим нам Государственный комитет обороны. Это очень серьезный разговор. Сегодня я, наверное, не успею это сделать. Но я вам скажу, например, что мобилизации всего народа у нас пока еще нет. А война идет на уничтожение России. И очень хочется... Мы не осуждаем тех, кто не понимает смысл этой войны. Мы должны о них молиться, чтобы Господь открыл ему очи. Потому что очень опасно, если их сердца и глаза на происходящее будут открываться скорбями. А Запад, еще раз повторю слова Слободана Милошевича, это бешеный пес, который всегда будет готов вцепиться нам в горло. И скажу вам, мы вот всегда, особенно в 80-е годы, как советская власть, Советский Союз, Сталин оккупировали Польшу, оккупировали Чехию, оккупировали, соцлагерь создали. На самом деле это было предполье. Сейчас только мы понимаем, что пока наши войска, группы наших войск стояли в Германии, в Венгрии, в Румынии, ну, все вы знаете, что войны тогда быть не могло. И все мы знаем, как они боялись в штабах НАТО, что в случае чего наши танковые армии за считанные дни, а такие планы были, дойдут до Ла-Манша. Понимаете, почему? Тогда политика разрядки была, хотя там и было напряжение, холодная война. Но почему они нас боялись? Еще раз скажу. С Западом в мире можно жить только если Запад, западные страны нас боятся. Это их психология. Кстати, те, кто смотрел этот фильм этого кремлевского журналиста Павла Зарубина, кажется, называется «Кремль, Путин, 25 лет». Там Путин сказал очень важные слова. Я дословно своими словами передаю. Но он сказал, что наш конфликт с Западом глубокие корни имеет, духовные прежде всего. И глава нашего государства говорит, что мы сохранили веру в чистоте православную. Запад уклонился от веры. И они нам этого простить не могут. И начиная с Александра Невского, а особенно, он сказал, с Иоанна Грозного, которого не удалось склонить, принять католическую веру. Он стал Иоанном Ужасным, а мы Дикой Ордой. Вот с этого момента идет непрерывное противостояние с Западом. И еще раз скажу, дорогие братья и сестры, тоже хочется об этом подробнее, сегодня не успеваю. О том, что поговорить, о том, как мы кухни на улицах Берлина открыли, как немцы понимали душу русского солдата. Вот много свидетельств, что они вначале еще боялись выходить, когда наши взяли, кухни разбили, они посылали детей своих. И наши солдаты наполняли детям котелки кашей, давали хлеб в руки и говорили: иди, кмутер, иди, да, чтобы неси своим родным. Вот это душа русского человека, понимаете? Это, конечно, великое. Но что о том, как немцы воспринимали, пока были живы те, кто понял эту войну, они совершенно иначе воспринимали возможность противостояния с Россией. Правда, по-моему, в 22-м году один депутат Бундестага вышел к ним и сказал: вот мы проходим мимо памятника с русским танком, вы что творите? Он обратился к своим собратьям по Бундестагу. Вы что хотите, чтобы вновь русские танки появились на улицах Берлина? Зачем вы русских задираете? Но еще раз скажу, они получили все эти ставленники. Кто такой Мерц? Он сотрудник был BlackRoad. Это та компания, которая в Германии, на Украине скупила все черноземы. Ну и почему я, спрашивали в записках сегодня, почему я не верю, что эти переговоры в Стамбуле принесут какой-то результат? Скажу вам еще раз. Не верю, потому что мир для хунты киевской, неонацистской, бандеровской, для главаря кровавого, этого Зеленского, который предал своего деда, кавалера двух орденов Красной Звезды, боевого офицера, который до Берлина дошел, и все его подельники, они невиданно обогатились на этой войне, и они обогащаются каждый день, пока идет с Запада помощь, миллиарды на Украину. Они поэтому войну не остановят. А главное, они марионетки, исполняют волю не только там этот Зеленский, Бесенок и его окружение, но и все эти Макроны, Стармеры и прочие, они исполняют мерцы, они исполняют волю своих истинных хозяев. А истинным хозяевам необходимо сокрушить Россию, нанести стратегическое поражение. И то, что сейчас они требуют перемирия, переговоров, мы понимаем для чего, чтобы они успели вооружиться. И то, что они говорят, что в 30-м году Россия на них нападет, значит, они готовят войну с Россией. Мы должны это четко понимать. И остановить эту войну можно только их серьезно напугав, когда они увидят решимость, нашу решимость, их уничтожить и действовать сурово и карать врага беспощадно. Вот об этом мы должны с вами помнить. А совсем недавно все эти Борели и прочие, они требовали нанести России поражение на поле боя, стратегическое поражение, там должны победить Россию. А сейчас требуют перемирия, остановить войну. Кто их к этому принудил? Русский солдат. наши ребята, те герои, которые сражаются и сегодня, и сейчас сражаются на передовой с этим нацизмом. Будем молиться о них. Я еще раз, братья и сестры, повторяюсь передача в передачу, потому что я знаю, что встречаюсь с людьми, которые не верят в победу, верят всяким вбросам о договорниках каких-то, о том, что все сдадут. Я знаю, что война закончится только когда? Тогда, когда мы сокрушим и уничтожим нацистский режим на Украине, который взрастили для войны с Россией. Вот тогда можно поговорить о мире. А пока эти переговоры могут продолжаться, они, мне кажется, очень долго продолжаться не будут. Ну, посмотрим. А передача наша подходит к концу. Вот, знаете, хотел бы в конце вспомнить такой анекдот, скажем. Немецкая школа, и учителя говорят, обращаются к ребятам: а какой самый большой город в мире? И вот Ганс поднимает руку и говорит: Сталинград. Он говорит: Ганс, говорит учитель, а почему Сталинград? А потому что мне дед рассказывал, как они шли по одной улице, шли 200 дней, а так до конца этой улицы в Сталинграде не дошли. И вот немцы, когда приезжали, ветераны, они смотрели на этот пятачок, который оставался, остров Людниково. Говорит, как мы не могли пройти эти метры, да? Они не понимали, а вот не прошли эти метры. И есть икона, сталинградское явление Пресвятой Богородицы. А мы понимаем, что Царица Небесная, Матерь Божия, не оставит русскую землю. Она державная владычица своего дома, России. И сейчас, братья и сестры, помолимся Пречистой Деве, сбранной воеводе, помолимся о всех, кто на фронте, о их близких, которые очень тяжело. Помолимся державной Царице Небесной. Пресвятая Богородица, спаси нас. И будем помнить слова, которые были сказаны в 41-м году святителем Николаем Брюшевичем на Покров, когда немцы стояли под Москвой в самые тяжелые дни. Он на проповеди сказал: победим под знаменем Пресвятой Богородицы. Так будет и на этот раз. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших. И расточатся в разея Пресвятая Богородица, спаси нас!